Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраэль хай. Од Авину хай.
Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high, Am Israel, Am Israel, Am Israel high. Am Israel, Am Israel, Am Israel high. Am Israel, Am Israel, Am Israel high. Od Avinu high, Od Avinu high, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu high. Od Avinu high, Od Avinu high, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu high. Am Israel, Am Israel, Am Israel high. Am Israel, Am Israel, Am Israel high. Am Israel, Am Israel, Am Israel high. Am Israel.
Шалом, уважаемые радиослушатели, мир вам. Мы очень рады еще одной возможности пообщаться с вами в эфире. И сегодня мы предлагаем вам такую тему рассуждений. Опять мы таки пользуемся вот этой книгой, Торой, которая сегодня имеется у нас с параллельным русским и еврейским текстом, если можно так говорить. И хотим обратить ваше внимание на иудейскую критику христианства. Я буду читать вот из этой книги, из комментария. Вот смотрите, как это преподносится, как это излагается. Христианские теологи часто используют отрывки из Торы, пытаясь доказать, что мессианская эра давно наступила. То есть доказать важнейший постулат христианства. Мы хотим показать, что эта критика, вот, которая приводится здесь, что она, будем так говорить, что она не обоснована. Вот сами подумайте, христианство не утверждает, совершенно не утверждает, что уже наступила мессианская эра. Оно так же, как и Тора, предсказывает ее скорое наступление. При этом христианство широко пользуется как Танах, то есть пророчествами, псалтерем, так и новозаветными книгами, особенно Откровением Иоанна. И, как вы понимаете, мы часто об этом говорим, и вы уже об этом знаете, что речь имеется в виду, что мессианская эра, мессианское царство начнется после пришествия Мессии, которого ожидают евреи, которое состоится очень даже возможно, что очень скоро. И это будет вот то тысячелетнее царство, которое в христианской терминологии вот так именуется. А этому царству практически посвящены все пророчества. Они все предсказывают. Так что никто ни на что не посягает, никто ничего, так сказать, не вырывает из Торы, не пользуется ничем для, скажем, каких-то своих целей, для утверждения своей веры. Второе, на что обращают внимание вот критики. Это, я, наверное, сначала прочту это место. Это благословение, которое совершил Иаков над своими сыновьями и, в частности, над Иудой. Значит, там одно из предсказаний или пророчеств гласит так. «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Вот смотрите, как комментарии, говорит о посягательствах, будем так говорить, христианства. «Пока не придет Шило. Предполагается, что Шило – это имя собственное Машиаха. Опираясь на этот вариант перевода, который мудрецы считают правомочным, но не буквальным, Некоторые христианские теологи говорят о том, что Шива – это имя основателя их религии. Благодаря такому толкованию слова «пока не придет Шива» превратились в любимую цитату миссионеров. Вот, ну, здесь говорится о возможных других переводах, но и этот перевод, как вы видите, как считают мудрецы, как считают правомочным, и вот это русское звучание его, оно для нас вполне понятно. Но и сам комментарий, во-первых, не дает удовлетворительного толкования этого пророчества, это первое. Но зато вот он обрушивается на признанный самими мудрецами возможный вариант перевода, который соответствует вот прочитанному на русском, так сказать, наречии. Вот думаем, что у иудаизма нет никаких причин чуждаться этого перевода, потому что, ну, он такой же, будем говорить, равноценный, как и остальные. Вот он, и он целиком отвечает его мессианской идее самого иудаизма. Это пророчество не исполнилось на 100% в начале нашей эры, как пытается, скажем, это приписать христианству. Оно исполнилось частично. Пришел примиритель, мы об этом говорим. А вот покорность ему народов, в том числе, скажем, и самих евреев, это все еще впереди. При явлении Мессии, при явлении его в храм, когда его ноги станут на горе Елеонской, это вот то событие, вот иудеи, которые, собственно, не оспаривают. Они его ожидают так же, как и ожидают его язычники, ну, верующие язычники, в данном случае христиане. Это будет началом мессианского тысячелетнего царства. Ну, а пророчество Иакова продолжает работать и сегодня. Не отходит законодатель от чресла Иуды. Ведь религиозное учение еврейского народа и по сегодняшний день именуется как? Иудаизмом. Почему бы это? Вот не задумывались вот таким вопросом, над таким вопросом даже мудрецы. Ведь служителями храма, хранителями закона, всегда было колено Левиина. Поэтому, вроде бы логично, рассуждая по-человечески, было бы именовать религиозные учения евреев не иудаизмом, а левиизмом, или я знаю, что-то в таком вот роде. Но почему-то они сами назвали его иудаизмом, причем еще до начала нашей эры, то есть до христианской эры. Так что, как видите, не в христианстве дело. Это дело Божие, дело Бога Авраама, Исаака и Иакова. Это Иаков произнес пророчески, и это пророчество на сегодняшний день, спустя тысячелетия, вы видите, исполняется. И критиковать, как вы видите, здесь просто-напросто нечего. Никто ничего не использует, ну, никто ничего, как говорится, не натаскивает. Это выражение немножко некрасивое, но, собственно, как будто бы в этом и упрекается христианство. Но не согласны комментаторы и с тем, что христиане пользуются пророчеством Давида, кстати, Давида из колена Иудина, который во втором псалме в стихом 12 написал следующее: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашим. Ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него». Христиане считают, что в данном случае Бог говорит о своем сыне. Комментаторы же, кроме нападок на христиан, не дают своей трактовки этому пророчеству. Что же говорил Господь евреям этим высказыванием? О каком сыне он им говорил? Вот об этом надо было бы написать. А то, что христиане используют это пророчество для доказательства того, что есть у Отца, Бога Отца, есть Сын, и что Он предлагает почтить Его, чтобы не прогневался на них, это уже, как говорится, ну, не наша проблема, говоря сегодняшним языком. Это нужно подумать иудеям, как же понимать это пророчество, если не так, как его понимают христиане. Вот есть еще одно пророчество, и смотрите, как говорит об этом вот комментаторы. Точно так же это, как все остальные, надо полагать, не выдерживают никакой научной критики христианские интерпретации слов из книги пророка Йешаяху. Ну, это по-нашему, как мы читаем в нашем переводе, Исаии. Это 7 глава, 14 стих, вот который они переводят, как девственница родит. А вы, наверное, помните, как он звучит, я прочту, ну, христиане, наверное, знают, а может быть, это даже и для евреев интересно. Он в русском переводе звучит так. «Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Смотрите, как, значит, критикуется вот это место иудаизмом применительно к христианству. Значит, они говорят, что понятие «девственница» передается на иврите словом «бетула», в то время как слово «альма», они говорят, что вот прямой перевод этого слова в данном месте звучит как «альма». Поэтому они говорят, что понятие «девственница» передается на иврите словом «бетула», в то время как слово «альма» означает, слушайте внимательно, «женщину, которая достигла физической зрелости в достаточной степени для того, чтобы стать матерью, безотносительно к тому, вышла она замуж или нет». Спрашивается, «альма». Слово «альма» включает в себя понятие «бетула» или нет? Я думаю, что, конечно, включает. Так зачем же вот Исаии, а вернее Богу, понадобилось так витиевато говорить? И если просто замужняя женщина должна была родить, то какое же тут знамение? Это ординарные события, обычные, естественные. Зачем Богу надо было, ну, говорить вот такое простое слово, и как же оно может быть знамением, если это заурядное повседневное событие? Вот так что опять неубедительное неудовольствие евреев, совершенно неубедительное. Есть еще вот крайнее возмущение вызывает использование христианами 53 главы пророка Исаии. Это целая глава. Она очень длинная, она большая, и она говорит все о последнем, так сказать, времени, о последующем времени, но говорит в прошедшем времени. И смотрите, как опять-таки направлена критика. Но, может быть, самым ярким примером фальсификации текста Торы при переводе является перевод 53 главы книги пророка Йешаяху. На протяжении 18 столетий христианские теологи гордо заявляли, что в этой главе содержится прямое указание на то, когда и как должен был родиться тот человек, который стал основателем их религии. Однако непредвзятый анализ текста этой главы показывает, что пророк говорит в данном месте о конкретном историческом событии, которое произошло в прошлом. То есть, исходя из того, что весь текст 53 главы написан как бы совершившимся, прошедшим времени. Я вот начальные строки прочту. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к нему», и так далее. Он был презрен и умолен пред людьми. То есть все повествование идет в прошедшем времени. Так спрашивается, почему же не привести исторические данные об этом конкретном событии, о котором вот критики говорят? Это было бы так просто и убедительно. А так на сегодня весьма убедительна история, судьба жизни человека, который был распят Понтием Пилатом, за стеной Иерусалима, на лобном месте, которое именуется Голгофа. Эти-то события подтасовали не христиане, ведь эту историю устроили, совершили евреи, иудеи. Так как же не верить самим себе и опровергать самих себя? А ведь это история, это совершившийся факт. И такое буквальное, мы хотим повторить, буквальное совпадение деталей биографии этой личности, которую распял Понтий Пилат, и описание Исаии, придумать, выдумать никак невозможно. И в чем здесь, за что упрекать христианство, мы тоже не видим. Мы абсолютно не видим. Ведь не христиане написали эту главу. Была, кстати, такая версия, что эта глава является более поздней вставкой и все прочее. Но вы видите, и кумранские раскопки, да и, собственно, все версии Библии, переводы, все существующие, они однозначно доказывают принадлежность этой главы к этой книге пророка Исаии. Поэтому современная критика не направлена на то, чтобы вообще отрицать эту главу. Ведь и удивляются только тому, что христиане используют эту главу. Христиане используют не только эту главу, христиане используют всю Тору, все пророчества, все книги Ветхого Завета, и мы об этом часто говорим и настаиваем, потому что а как же иначе, может быть, уже вам надоело это слышать, но это цель нашей программы. Мы как раз и показываем, что нельзя противопоставлять ни христианство иудаизму, ни иудаизм христианству. И вообще говоря, евреи должны, поняв это, должны восторгаться своим Богом, восторгаться своей Торой, восторгаться своим Танахом, потому что действительно только истинный Бог, Творец Вселенной, Творец неба и земли, как он говорит о себе, кстати, тот, который назвал евреев своим народом, сыном своим, этот Бог все это сказал. Ведь мы же прекрасно понимаем, никто же не опровергает Исаию в главах до 53 и после 53. Никто не берется его опровергать, потому что это истинно подлинное слово Исаии, а вернее слово Бога, произнесенное, записанное Исаией, произнесенное через него. Мы сегодня говорим об Исаии, а вообще нужно подразумевать, и не просто подразумевать, а точно знать, что это Слово Божье. Вот почему оно имеет силу. И мы, читая эту главу, и читая предыдущие пророчества Исаии из 7 главы, 14 стих, мы поражаемся предсказанием Бога. И, может быть, вы помните, я уже употреблял такое выражение, оно меня действительно потрясает. Обычно люди, которые пытаются предсказать будущее, а таких много было, они говорят довольно туманно, говорят какими-то общими фразами, какими-то неконкретными, расплывчатыми, которые можно трактовать, можно переводить, как говорится, по-разному. А вот что удивительно делает Бог. Он говорит о таких мелочах, которые, выражаясь по-человечески, солидный там какой-то пророк, предсказатель, человек даже не взялся бы говорить о таких мелочах. А вот Бог говорит о таких мелких деталях, которые инспирировать человечеству, всему человечеству, всему живущему поколению невозможно. И он говорит о таких деталях, и когда они исполняются, совершаются, то, конечно, остается только поражаться, удивляться и восклицать, как велик Бог, действительно, какова глубина Его мудрости и ведения. Поэтому, вы видите, мы привели опровержения, эту критику, кстати, этот параграф так и называется, несостоятельность теологических аргументов христианской церкви. Вот вы видите, мы позволяем себе сказать без иронии, мы уважаем эту книгу, мы выразились уже об этом, но вот это и есть верх критики. Мы понимаем, что здесь приведены самые, что ни на есть, последние данные, вот, на которые, так сказать, способна критика вот этих теологических положений. Поэтому фактически эта критика показывает отсутствие критики, отсутствие теологических противоречий между иудаизмом и христианством. И поэтому противостояние совершенно искусственно, как со стороны иудеев, так и со стороны христиан. Ведь мы знаем, что исторически сложилось так, что иудеи стараются отмежеваться от христианства, а христианство, к великому сожалению, пыталось многие века пыталось отмежеваться от иудаизма. И то оказалось несостоятельным, и то оказалось порочным, потому что цель Бога совершенно иная. Бог сегодня, как и раньше, говорил, предсказывал, говорил к избранному народу израильскому, к евреям. Он сказал, что вот в это время он разговаривает с язычниками, четко и ясно говорит язычникам, что это временно, что этот разговор закончится. И мы знаем и понимаем, вот если мы правильно наблюдаем время, что это время закончится очень скоро, и опять разговор Бога, того Бога, о котором мы говорим и которого мы пытаемся поделить, опять обратиться к еврейскому народу, потому что все его предсказания, все его пророчества о еврейском народе, они обязательно должны исполниться. А еще очень многое, причем мы хотим это подчеркнуть, лучшая часть из них еще не исполнилась. Поэтому светлое будущее еврейского народа еще впереди. Золотой век еврейского народа еще впереди. И христианство понимает это, сознает это и исповедует это, и не пытается навязать своего Бога евреям. А если христиане и предпринимают какие-то попытки разговора с евреями, только для того они это делают, чтобы евреи поняли, кто их Мессия, и что это одна и та же личность, которая у христиан и которая у евреев. Вот к чему мы стремимся и к чему мы приходим, разбирая, так сказать, противоречия, но противоречия, конечно, в кавычках. Их быть не может, потому что все Писание у Бога логично, это единая логическая цепь предсказаний, свершений, и Бог сам себе противоречить не может. Если бы Новый Завет не был Словом Божиим, если бы это было произведение, ну, если можно так выразиться, другого Бога или человеческое, то оно бы никак не вязалось бы, не стыковалось бы. Эта истина, она уже избитая, она уже всем известная, но она тоже удивительная. Ведь вот так как Ветхий Завет является плодом не одного человека, если даже говорить о человеческом авторстве, а плодом многих людей, причем людей разного культурного, разного образовательного ценза, разного социального положения, разного по времени. Это люди, которые жили в разные эпохи. И Новый Завет тоже написан совершенно иное время, спустя каких-то 400 лет после написания Ветхого Завета. И такое идеальное совпадение, такая идеальная единая связь, она тоже поражает. Поэтому никаких противоречий не существует и существовать не может. И я думаю, что достойным было бы, достойным, ну не просто достойным, а это было бы правильным, абсолютно правильным понять эту истину и пользоваться ею. Зачем же самих себя ущемлять своим непониманием, своим упрямством, вот своей неприязнью, вот таким упорством подводить, подыскивать какие-то себе доказательства и искусственно лишать себя истинного познания. и не просто познание, не просто познание истории, а богопознание, истинного познания о себе, о своей судьбе, о своей участи. Здесь можно опять перебросить мостик на предыдущую нашу беседу, если вы помните, о совершенствовании человека. Иудеи глобально понимают правильно цель, но лишают себя средств совершенствования. И они убедились, сегодня мы убедились, что евреи на сегодняшний день, мы очень часто поражаемся этой мысли. Ну, допустим, пусть бы язычники, пусть идолопоклонники стали бы безбожниками, отвергали бы Бога. Но как могут люди, причем мы подчеркивали это, люди, ну, в процентном отношении более прогрессивные, будем так говорить, имеющие больше процентом отношений прогрессивных людей и в части науки, и в части культуры. Как может быть, чтобы в этом народе сегодня господствовал атеизм? И еще, как мы часто слышим, с каким-то, ну, с какой-то похвальбой заявляют об этом. Имея Тору перед собой, имея такую историю, имея сегодняшнее исполнение слов Божьих, потому что Израиль сегодня прямое свидетельство истинности Торы и всех последующих книг, и становиться, и быть безбожниками, быть атеистами, это непонятно. Поэтому сегодняшний наш разговор должен свестись к тому, чтобы все мы осознали единство нашего Бога.